Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинек. «Цель власти – власть», утверждал английский писатель Джордж Оруэлл. «Любовь к власти есть демон людей», считал немецкий философ Фридрих Ницше. «Власть отвратительна, как руки Бродобрея», писал русский поэт Осип Мандельштам. Но как бы там ни было, а власть остается такой заманчивой наградой, ради которой люди рискуют, сражаются, гибнут, жертвуют родными и друзьями, теряют разум, уж не говоря о совести, если она у кого имелась. Если Бог сотворил людей по своему образу и подобию, то, возможно, именно поэтому они так любят власть. Где еще можно так грандиозно созидать и разрушать, как не на высшей государственной должности? Плюс ко всему, масса самых затейливых игрушек, исполненные мнимой значительности торжественной церемонии, клятвы на чем-нибудь впечатляющем и красивом, невозмутимость, ответственность, величие, разнообразные побрякушки и знаки отличия. Ведь должен же самый главный человек в стране отличаться от не самых главных, а тем более от всех остальных. Личные штандарты, короны, ордена, скипетры, троны. Последних сейчас уже почти не осталось. Но на экскурсии в каком-нибудь не очень близком зарубежье можно изловчиться и, если не посидеть, то хотя бы постоять, воображая себя византийским императором. Но кто откажется занять такое чудесное место, особенно если к нему прилагается полная коррупционная свобода, абсолютный иммунитет от уголовного преследования и возможность не считать свою зарплату? Настолько она несущественна по сравнению с остальными удовольствиями.
Я, честно говоря, даже свою зарплату как бы так вот приносят, и я их складываю, и на счет отправляю, даже не считаю.
В самом деле, не зарплата единый жив человек. Даже если это очень хорошая зарплата. Не 50 тысяч долларов в год, как у президента России, а, скажем, 400 тысяч, как у президента США. Ну, ради чего кандидаты в американские президенты тратят на свои избирательные кампании такие огромные суммы? Ведь не ради же будущей зарплаты. Кандидата демократической партии Хиллари Клинтон потратила на президентских выборах прошлого года около 1 миллиарда долларов. Если бы она победила, то за весь свой президентский срок заработала бы 1 миллион 600 тысяч долларов. То есть примерно в 600 раз меньше, чем потратила на выборы. Значит, власть – это не только деньги. Или, скажем так, не только деньги в виде зарплаты. Большая часть избирательных фондов формируется за счет пожертвований. Даже миллиардер Дональд Трамп вложил в свой избирательный фонд только 1/10 часть всех собранных средств. Дают ли инвесторы деньги без расчета на то, что они в какой-либо форме вернутся обратно? И в какой именно? Находясь в России, смешно подозревать в коррупции Америку. Это как если бы бездомный и давно не мытый бомж указывал с иголочки одетому джентльмену на неправильно подобранный галстук. Впрочем, в соображении, что деньги и власть всегда увязаны в тугой узел, нет ничего нового или удивительного. В сущности, довольно банальное соображение. Российская действительность демонстрирует это удивительно наглядно. Складывается впечатление, что российская властная элита – это сплошь выросшая дворовая шпана, у которой в детстве не было ничего хорошего, включая воспитание и образование. Зарплату, которую они сами себе назначают, не с чем сравнить. Она исчисляется в миллионах, причем не рублей, а долларов. Скорость обогащения этих людей поражает воображение. Дорвавшись до власти, они лихорадочно скупают землю и недвижимость на родине и за границей. Строят себе дворцы, яхты и персональные самолеты. Покупают самые дорогие часы, автомобили и украшения. Они не могут остановиться, будто до сих пор не верят своей удаче или предчувствуют скорую гибель. По данным Бориса Немцова и Леонида Мартынюка, в распоряжении Путина 20 дворцов, вилл и резиденций. У Дмитрия Медведева, по сведениям Фонда борьбы с коррупцией, не менее 5 дорогостоящих особняков и поместий. общественные организации и независимая пресса не раз писали о дворцах и особняках Игоря Сечина, Владимира Якунина, Павла Астахова, Рамзана Кадырова и многих других чиновников помельче. Для этих людей власть – это не возможность созидать, а возможность красть из государственного бюджета и облагать коррупционным налогом всех, кто что-либо производит или создает собственными руками. Однако не везде и не всегда власть такова. Бывают исключения. С 2010 по 2015 год президентом Уругвая был Хосе Мухика. Его называли самым скромным президентом в мире. И было за что.
Сороковой президент Уругвая Хосе Альберто Мухика Кардана, известный также как Эль Пепе, считается самым бедным президентом в мире. Аскет-вегетарианец, он прослыл чудаком за девиз «Я живу с тем, что у меня есть». Только одна деталь. Из почти 12 тысяч долларов ежемесячного жалования Мухика оставлял себе только 1200, все остальное отдавая на благотворительность. По окончании срока в 2015 году президент и первая леди остались жить в пригороде Монтевидео в стареньком доме Лусии. Они вместе работают на своем участке, выращивая овощи и хризантемы на продажу. Наемных работников и охраны у них нет. Воду для хозяйственных нужд экс-президент сам носит из колодца во дворе. При необходимости Мухика посещает обычную сельскую поликлинику, где вместе с односельчанами дожидается очереди к врачу. После работы заезжает на своем Volkswagen Beetle 87 года выпуска в местный магазин за продуктами. Трехлапая собака Мануэла, исследуя скромное подворье, вряд ли подозревает, что рядом с ней один из самых могущественных людей Уругвая, бывший левый революционер, у которого нет счетов в банках, зато нет и долгов. При этом за время правления ему удалось превратить бедный Уругвай в энергоэкспортирующее государство, значительно поднять экономику, существенно сократить госдолг и снизить уровень безработицы. Эль Пепе заслужил уважение политиков многих стран за то, что живет по средствам, отвергая роскошь и не отрываясь от своего народа. Он легализовал марихуану, за что в 2014 году был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира, разрешил аборты и однополые браки. Мухику характеризуют как человека, который говорит на одном языке с народом. Несмотря на то, что более половины населения Уругвая верующие, 80-летний экс-президент всегда был атеистом, при этом встречался с папой римским Франциском, которого уважает и считает особенным. Во время правления Мухика выступал с резкой критикой слепой одержимости для достижения материальных благ, однако признал, что как президент должен продвигать идею материальной экспансии. Когда в 1994 году Мухика был избран депутатом, он приехал к зданию парламента на скутере, а на вопрос удивленного парковщика «Вы надолго приехали?» ответил «Надеюсь, что надолго». Своим видом и поведением он разрушал представление о том, как положено выглядеть руководителю государства. Он не придерживался делового этикета и дипломатического протокола, мог появиться на официальном мероприятии в рубашке на выпуск, закатанных штанах и растоптанных сандалиях. В 2012 году британская Daily Mail написала о нем: «Наконец-то появился политик, который не скрывает свои расходы». «Бедны те, кто так меня называет», — говорит о себе Эль Пепе. «Я не беден, но бережлив, умерен и скромен. Я человек с легким чемоданом».
Большую часть политической истории человечества власть была наследственной. Это периодически приводило страны к катастрофам, поскольку личные моральные и интеллектуальные качества монарха не всегда соответствовали требованиям нормы. С другой стороны, стабильные правила престола наследия избавляли государство от неминуемой смуты, которая обычно сопровождала смену династии или нового способа утверждения верховной власти. И все же такая жесткая запрограммированность наследственной власти чрезвычайно сужала возможности выбора нового монарха. Какой ни есть, а пусть правит до смерти. Это снижало эффективность государства. Впрочем, отсутствие ротации руководства в самых критических случаях компенсировалось умелым приближением смерти национального лидера. Проще говоря, их время от времени убивали. И, кстати, вовсе не всегда именно ради того, чтобы государство наконец вздохнуло и сделало шаг вперед. Иногда просто ради захвата власти конкурирующим кланам или законным наследникам. Началось все это еще в глубокой древности, как о том свидетельствует древнегреческая мифология. Первый верховный бог Уран, боясь погибнуть от претендовавших на трон своих детей, снова и снова возвращал их в недра земли. Однако родившийся последним Кронос по совету матери оскопил своего отца. То есть отрезал ему все, чтобы ничего не выросло, как планировал недавно один российский политический деятель. Воцарившись на место своего отца, Кронос стал верховным богом. Однако, вняв предсказанию, что его лишит власти кто-то из его детей, он проглатывал их, как только они рождались. Но тут опять вмешалась женщина. Его супруга Рея однажды вместо очередного новорожденного младенца подала ему завернутый в пеленки камень. Кронос, как ни странно, подмены не заметил. В результате выжил бог Зевс, потом долго воевавший с отцом и в конце концов занявший его место. В свою очередь, самому Зевсу предсказали, что его первая жена Метида родит ему сына, который займет его трон. Зевс, очевидно, был богом решительным и дальновидным. Он не стал искушать судьбу и доводить дело до последней черты. Вместо того, чтобы, подобно своим божественным предкам, расправляться с детьми, он поступил кардинальным образом. Проглотил свою беременную супругу. С тех пор так и повелось. Конфликт отцов и детей из-за трона частенько заканчивался чьей-нибудь смертью. Возьмем, к примеру, российскую историю. Со времени образования централизованного государства с Иваном Грозным во главе царями в России побывали два человека из династии Рюриковичей, Касимовский хан Симеон Бекбулатович, три человека из династии Годуновых, Григорий Отрепьев, Василий Шуйский и 19 человек из династии Романовых. Ради трона претенденты на верховную власть легко шли на убийство. В смутное время на рубеже 16-17 веков были убиты царевич Дмитрий из рода Рюриковичей, царь Федор Годунов, царь Дмитрий Иванович, прозванный Лжедмитрием. За 300 лет правления так называемой династии Романовых из 19 царей было убито пятеро. Иван VI, Петр III, Павел I, Александр II и Николай II. И это несмотря на то, что еще Петр I отменил обязательное наследование престола по мужской линии. Более того, он повелел российским монархам назначать себе преемников. Ну, примерно как это делается сейчас в Российской Федерации. В XVIII веке это позволило сохранить преемственность, если не для царствующей династии, то, по крайней мере, для власти. Дворцовые перевороты были, но до гражданской войны не доходило. Кстати, именно тогда на самом деле пресеклась династия Романовых. Последней императрицей из этого рода была Елизавета Петровна, дочь Петра I. Умирая, она назначила наследником престола своего племянника, герцога Карла Петера Ульриха из известной прусской династии Гольштейн-Готорпских, правивший в северогерманской земле Галштиния. Приехав в Россию, Карл Петр Ульрих стал именоваться великим князем Петром Федоровичем и вскоре женился на немецкой принцессе Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербской. София, приехав в Россию и выйдя замуж за герцога Карла Петра Ульриха, ставшего Петром III, стала именоваться Екатериной. Очень скоро эта немка свергла с российского престола своего немецкого мужа, на всякий случай лишив его жизни, и заняла трон, став Екатериной Великой. На том царствующая династия Романовых фактически и закончилась. Хотя все последующие императоры почему-то носили эту фамилию. Наверное, чтобы не смущать российский народ непривычными западноевропейскими именами. Гольштейн-Готорпские Галштинские управляли Россией ничуть не хуже, чем Романовы, Годуновы или Рюриковичи. А возможно, даже и лучше. Дело не в династии. В конце концов, Рюриковича, практически создавшие древнерусское государство и княжившие в нем почти 600 лет, тоже были не местные. Да и в наше, уже вовсе не монархическое время, приглашение иностранцам руководить страной совсем не редкость. Здравомыслящие политики понимают, что иностранный профессионал лучше, чем отечественный дилетант.
современном мире приглашенные президенты и министры нередки. Нынешний президент Перу Педро Пабло Кучински-Годард родился во Франции в семье врача, антрополога и специалиста по тропическим заболеваниям Макса Ганса Кучинского, еврейского происхождения, эмигрировавшего из нацистской Германии в 1933 году. Мать Мадлен Годар французского происхождения, тетя кинорежиссера Жан-Люка Годара. Но за 16 лет до этого присяге в качестве президента Перу был приведен Альберто Фухимори. Впервые политик японского происхождения стал главой иностранного государства. Его отец, Наочи Фухимори, чтобы вырваться из бедности, решил эмигрировать из родного села Кумамото. Конечным пунктом эмиграции должны были стать Гавайи, но из-за строгих медицинских требований, призванных обуздать азиатскую эмиграцию, пришлось изменить маршрут на Перу. Первым премьер-министром Союзной Республики Югославия в 1992-93 годах стал американский мультимиллионер сербского происхождения Милан Панич. Вопреки неодобрительной реакции в США и законодательному запрету американским гражданам занимать должности в иностранных государствах, Панич принял предложение возглавить правительство, заявив, что продолжает считать себя американцем. С 2004 по 2009 годы президентом Литвы являлся Валдас Адамкус, который хоть и родился в Каунасе, но в июле 1944 года вместе с родителями эмигрировал в Германию. В 1960 году он закончил Иллинойский технологический институт, получил диплом инженера-строителя, вернулся на родину лишь в 1997 году и занялся политикой. В нынешнем правительстве Литвы есть выходцы и из России. Министр финансов Валис Шапока родился в Барнауле и приехал в Вильнюс лишь в 1985 году. Самым известным русским в странах Балтии считается мэр Риги Нил Ушаков. В 2002 году он получил степень магистра по специализации экономика и европейская интеграция в Южно-Датском университете. С 2014 года мэром Парижа является Ин Идальго, уроженка испанской Андалусии. Бывший премьер-министром Грузии с 2012 по 2013 годы Бедзина Иванишвили одновременно являлся гражданином Франции и утратил гражданство лишь после победы грузинской мечты на парламентских выборах. Одновременно он получил и грузинский паспорт. В декабре 2014 года две победившие на выборах Верховной Рады Украины партии «Народный фронт» и «Блок Петра» Порошенко договорились о разделе ключевых министерских портфелей. Должность министра финансов заняла американка украинского происхождения Наталья Ярейска. Главой Минэкономразвития стал представитель Литвы, партнер шведской инвесткомпании Айварас Абрамавичус. А должность министра здравоохранения получил бывший глава Минздрава Грузии Александр Квиташвили. С 15 июня 2015 года руководителем Наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, а затем и советником украинского президента стал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую областную государственную администрацию.
Американский мультимиллионер Милан Панич, возглавивший в 1992 году правительство посткоммунистической Югославии, говорит, что американское гражданство и опыт жизни в Америке помогали ему на новой должности. Хотя консервативные коммунистические силы выражали недовольство тем, что премьер-министром страны стал американский гражданин.
Коммунистическое правительство, старое правительство, конечно, они на меня нападали, что я американский шпион. Более продвинутые люди, которые хотели перемен, они меня поддерживали. Потому что у меня был американский бэкграунд, и они ждали, что я принесу американскую демократию в их страну.
Это был плюс к вашей работе премьер-министра?
Естественно, это был плюс. С их точки зрения. С точки зрения, конечно, старшего поколения, я был американским шпионом и ЦРУшником.
Неудивительно, что люди, выросшие в несвободных, закрытых обществах, вообще с некоторым недоверием относятся к иностранцам. Тем более к иностранцам, занимающим в их стране ответственные государственные должности. Однако эти предрассудки необходимо преодолеть, если страна хочет быть частью современного мира. Милан Панич считает, что опыт приглашения во власть иностранцев пригоден для любой страны.
Что вы вообще думаете об этом? Хороша ли такая практика для других стран? Ну вот, например, сейчас для Украины, или для Грузии, или для Литвы. И, может быть, применима ли она для России?
I think this is a modern world.
Я думаю, это современный мир.
It's experience.
И в современном мире все возможно.
It's philosophy of a person.
Важно то, что человек приносит. Это другой опыт, другая философия.
Think if the person can help the country.
Если этот человек может помочь другой стране, то почему нет?
При всем том, что власть стала более прагматичной и перестала обращать внимание на династические предрассудки, тяга к наследственной передаче полномочий удивительным образом сохранилась. Я не говорю об абсолютистских монархиях типа Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов. Я говорю о странах с республиканской формой правления. По крайней мере, формально таковых.
В Азербайджане 14 лет безраздельно правит семья Алиевых. От ставшего в 1993 году президентом страны бывшего первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана и председателя республиканского КГБ Гейдара Алиева власть перешла к его сыну Ильхаму. Он президентствует до сих пор, устраивая время от времени имитацию выборов. Его жена Мехрибан Алиева занимает должность вице-президента страны.
В Сирии 46 лет правит семейство Асадов. С 1971 года страну возглавлял один из руководителей партии Арабского социалистического возрождения Хафиз Асад. После его смерти в 2000 году президентские полномочия перешли к его сыну Башару Асаду, такому же социалисту и диктатору, как его отец.
На коммунистической Кубе 58 лет правит семья Кастро. Пришедший к власти в 1959 году Фидель Кастро, когда в начале 2000-х стал совсем немощным, передал бразды правления своему младшему брату Раулю.
В Корейской Народно-Демократической Республике 68 лет правит семья Кимов. Пришедшего к власти в 1949 году Ким Ир Сена сменил в 1994 году его сын Ким Чен Ир. После смерти последнего в 2011 году руководителем страны стал его сын Ким Чен Ын.
Северокорейская коммунистическая диктатура, вероятно, самая жесткая в сегодняшнем мире. И в этом коммунистическом семействе пока не нашлось никого, кто бы взял на вооружение методы бога Кроноса. Да что там коммунистические диктатуры и религиозные монархии? Искушение окружить себя политически лояльными родственниками не избежали и демократии. Формально демократические процедуры при кумовстве не нарушаются, но результат все-таки напоминает престолонаследие. В Индии за период с 1947 по 1989 годы премьер-министрами страны были представители трех поколений одной семьи. Джавахарлал Неру, его дочь Индира Ганди и ее сын Раджив Ганди. В США 41-м президентом был Джордж Буш-старший, а 43-м его сын Джордж Буш-младший. Между ними проскользнул Билл Клинтон, жена которого Хиллари стала госсекретарем, а в прошлом году тоже пыталась стать президентом США. Семейство Кеннеди делегировало во власть трех своих представителей. Президента США Джона Кеннеди, его братьев, министра юстиции Роберта Кеннеди и сенатора Эдварда Кеннеди. Конечно, семейственность в политике не есть преступление. Но все же стоит помнить и слова Шарля де Монтескью. «Всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею». При разоблачении таких злоупотреблений семейственность может стать большой проблемой. Жажда власти неутолима. Человеку, который находится во власти продолжительное время, начинает казаться, что он незаменим. Что в случае его ухода все рухнет или пойдет не так, как надо. Отчасти это, конечно, самооправдание. А подлинная причина состоит в удовлетворении собственного властолюбия и возможности безудержного обогащения, которую предоставляет власть. В простые старые времена этого не скрывали. В средние века феодальные отношения строились на том, кто кому платит дань и кто собирает налоги с населения. В этом, собственно, и состоял вопрос о власти. Кто крышует территорию и собирает мзду? По сегодняшним представлениям, вполне бандитская логика. Вот что сообщала летопись «Повесть временных лет» о деяниях киевского князя Олега в IX веке.
«Обратился Олег к северянам. Я враг хазарам, поэтому и вам незачем платить им дань. Обратился к Радимичам. Кому дань даете? Те ответили: хазарам. И говорит Олег: не давайте хазарам, но мне давайте. И владел Олег древлянами, полянами и Радимичами.
За последнюю тысячу лет кардинально изменилась структура государственной власти. Но изменились ли мотивы борьбы за нее? Находящийся у власти с 1994 года президент Белоруссии Александр Лукашенко как-то сказал: «Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково, и красные, и белые». Квалифицированное мнение. Кому, как не белорусскому диктатору, знать, как именно хрюкают около государственной кормушки? Он занимается этим уже 23 года. Между прочим, Лукашенко стал президентом своей страны под флагом борьбы с коррупцией. Он казался непримиримым борцом с ней. Возглавлял Временную комиссию Верховного Совета Белоруссии по борьбе с коррупцией. Клеймил коррупционеров и обещал навести порядок. Был в оппозиции к правительству. Народу это нравилось. За него отдали свои голоса 80% избирателей. И многие очень скоро об этом пожалели. Не прошло и полугода, как в стране была усилена цензура. Доклад Верховного Совета о коррупции в окружении президента был запрещен для распространения. Предвыборные антикоррупционные мотивы Александра Лукашенко оказались фальшивыми. Они нужны ему были только для того, чтобы один раз получить популярность, а затем установить диктаторский режим. Ради голосов на выборах политики раздают щедрые обещания. Чтобы понравиться, возможно, большему количеству избирателей, они готовы идти на многие компромиссы и блокироваться бог знает с кем. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, глава Объединенной гражданской партии, в 1994 году помогал Александру Лукашенко получить власть. Входил в его избирательный штаб. Некоторые видные российские оппозиционеры в свое время приветствовали приход во власть Владимира Путина. Призывали голосовать за него на выборах. Иные работали в его команде или занимали должности в правительстве. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил недавно, что ради победы на предстоящих выборах мэра Москвы он готов заключить союз даже с коммунистами. Это заявление было встречено с осуждением в либерально-демократической среде. Но остается вопрос, до каких пределов политической невзыскательности можно идти в борьбе за власть? Знаменитый британский политик Уинстон Черчилль после нападения Германии на Советский Союз решил поддержать Сталина. На вопрос, как совместить его готовность помогать СССР с его антикоммунизмом, он ответил:
«У меня лишь одна цель – уничтожить Гитлера. И это сильно упрощает мою жизнь. Если бы Гитлер вторгся в ад, я, по меньшей мере, благожелательно отозвался бы о сатане в палате общин».
Благожелательный отзыв о сатане чуть позже воплотился в Ялтинские соглашения, по условиям которых Восточная Европа была отдана на растерзание Советскому Союзу. Такова цена договоренности с сатаной. Вообще же способность жертвовать моральными ценностями ради сиюминутных политических выгод присуща большинству политиков. Черчилль не исключение. Его идеологический противник из XIX века Карл Маркс говорил в сущности то же самое.
В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чертом. Нужно только быть уверенным, что ты приведешь черта, а не черт тебя.
Политики, мечтающие получить власть любой ценой, готовы притворяться, лгать и заключать сделки хоть с дьяволом. Они считают это издержками профессии и находят в себе массу оправданий. Одно из самых распространенных – народ не может понять всей сложности и тонкости их работы. Да и вообще, не готов разумно распоряжаться своей свободой. Английский историк и политик XIX века Томас Макколей заметил по этому поводу:
«В наше время многие политики имеют обыкновение с апломбом рассуждать о том, будто народ не заслуживает свободы до тех пор, пока не научится ею пользоваться. Это умозаключение сделало бы честь дураку из старой сказки, который решил не идти в воду, пока не научится плавать».
Все было сказано уже неоднократно и о политиках, и о власти. И по-прежнему политики, готовые получить власть честным путем и пользоваться ею бескорыстно, скорее исключение, чем правило. На радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» была программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинек. Всего вам доброго. До свидания.